Вот, нас посчитали. Что, приветствую вас, дорогие. Я представлюсь, кто знает, а? Меня зовут Редькин Андрей, я координатор Международного центра отцовства в Днепропетровской области. Я представлю Влад Рогожин, он у нас мастер-тренер нашего центра, как бы магистр теологии, и выполняет очень как бы важную роль в организации наших мероприятий. Моя жена, супруга Татьяна, которая тоже начинает потихонечку принимать в наших мероприятиях, то мы в основном как бы складом вдвоем эти проводим семинары, мы сейчас вот подключаем еще женскую составляющую, которая добавляет наше как бы мужское мнение о некоторых вопросах. Чем занимается наш центр? Мы занимаемся узким направлением, самой сложной категорией населения, мы занимаемся мужчинами. И наш центр существует официально с 2009 года, мы получили юридический статус как филиал, сейчас мы ведокрымный подраздел, то есть мы юридическая организация, зарегистрирована здесь на территории Днепропетровской области. Наш центр в Киеве, есть в Сумах, в Ром, в Луцке, Кременчук, Кочубинский, да? Харьков, ну, Запорожье,
Сумы,
да. И, в принципе, есть в Черкассах человек, который занимается этим, в Одессе. И в этом году у нас прошли, мы вот на прошлой неделе провели праздник День Отца в городе Днепр уже 7-й раз. И они прошли также в всех указанных городах. Кроме того, прошли они еще во Львове и Ивано-Франковске, где наших представительств до сегодняшнего дня не было. Но, тем не менее, праздник продолжает расширяться, как и популяризация нашего движения. Потому что мы учредили этот праздник как организация, как международное центр отцовства в Украине. Это всенародный праздник, не государственный, но тем не менее. Мы проводим семинары, консультации. У нас есть масса программ, ну, масса, некоторые программы, которые, ну, допустим, это наш продукт, благодаря моей жене, которая когда-то составила конспект определенный, который жив до сих пор, это было лет, наверное, не знаю, да, очень много лет, почти 20 лет назад. Вот, и мы на базе этого конспекта сделали этот семинар вдвоем с Владом. Также у нас есть для отцов, конкретная программа для отцов, «Батька 24/7», это семинар 6-часовой. У нас есть программа малых групп, как для социальных групп, это уже тоже продукт нашей организации, который был сделан в Киеве. И для церквей малые группы «Основы отцовства» – это 10-недельный курс, где отцы встречаются и раз в неделю и выполняют определенные, в течение недели выполняют определенные задания, и потом встречаются и общаются. У кого что получилось, не получилось. Этот курс, я же повторяюсь, называется «Основы отцовства». Вот. Вкратце о деятельности нашей организации. Мы сейчас работаем очень плотно со школами, с управлением освиты. Здесь, в Днепропетровске, есть все больше и больше потребности в том, чтобы общественные организации заходили в школы. И, но мы не с детьми работаем, а мы работаем с родителями, то есть в основном с отцами. И, но это та аудитория, которая сегодня, ну, которая необходима, эти знания, мы это понимаем, есть определенная потребность в этом. И как бы с этого года все шире и шире распространяется как бы наше движение в разных сферах общества на сегодняшний момент. Вкратце, как о нашей организации и что сегодня у нас, да, семинар, который мы назвали «Равные, но разные». Общаясь с многими семьями, общаясь вот на протяжении почти 18 лет, где-то примерно 18-19 лет мы с женой занимались семьями, уже почти 10 лет я узко занимаюсь таким отцовским служением или мужчинами, да, но это все равно связано с семейным служением. И общаясь с семейными парами, мы обратили внимание на то, что мы как-то живем где-то параллельно. Друг с другом. Параллельно в плане вот супруги, люди встретились, решили пожениться, соединились как бы в браке. Но большинство из нас, вот когда я женился, я тоже не представлял даже не представлял, какими сложностями. Да, мы 34 года в этом году мы в браке. У нас 4 детей, 2 внуков. И с какими сложностями и препятствиями мы встретимся в браке, никто даже не предполагал. Просто даже близко не было как бы в мозгах, что так все будет сложно и настолько все запущено. И самая первая причина всяких разногласий и непониманий, это то, что мы не понимаем, насколько мы разные. Разные не по сути, как бы вот разные как личности, а в браке соединяются не, это говорят там, где твоя, мне кто-то недавно говорил, где твоя половина? Я говорю, нет половины, у меня есть целая личность, половинка у кирпича или яблока, да, а брак вступает в полноценные личности, 100% личность одна, 100% личность другая. Проходите сюда, здесь мы будем писать. То есть 100% личности вступают в брак. Сформированные уже личности с определенным характером, одна и вторая. И вот именно и в этом и заключается, что вот наша разность как мужчин и женщин, разность потребностей, разность восприятия мира, соединяется в браке, и это то, о чем говорит Бог, и будет двое, одна плоть. Совершенно разные. Мы по-разному воспринимаем мир. Мы видим по-разному. Мы совершенно по-разному реагируем на одну и ту же ситуацию, на одного и того же человека. Мужчины и женщины реагируют совершенно по-разному. И нужно понимать эту разницу. Это, я говорю, что не просто связано с какими-то характерными там рысами, да, как это сказать, чертами характера, да, или же какие-то там воспитанием или еще чем-то. Не только, а в основном в том, что разность именно в восприятии мужского и женского начала. И оно существует, оно есть, оно как бы, ну, действительно, и мы не понимаем этого. Не понимаем, потому что каждый видит, ну, мир своими глазами и представляет, что вот, должно, мужчина видит это так, женщина видит это совершенно по-другому, но каждый требует, пытается отстоять свою точку зрения и настоять на том, что он прав. Я очень долго, уже понимая эту разность, много как бы уча уже многих людей о том, что мы разные, зачастую сам вел и веду даже до сих пор себя неправильно, когда особенно я за рулем. И я уже из всего потока машин могу точно определить, где едет женщина. То есть вот, в потоке машин я уже четко понимаю, что вот за той машиной едет женщина. И я зачастую, иногда раньше, я же как всякий мужчина-водитель, начинаю по этому поводу высказываться. И тут, когда жена рядом, она меня сразу, раз, ты же учишь как бы всех, что мы разные. А в свое время я понял, что мужчины не хуже, ой, женщины не хуже водят мужчин. Они водят по-другому. Они водят по-другому, по-женски водят. И они не могут реагировать или поступать именно так, как мой мужской ум говорит, что нужно поступить так, они поступают по-своему. Они поступают по-женски. И вот если приводить примеры, да, вот допустим, ну вот кто знает, да, вот я обычно, когда супружеские пар много, я спрашиваю, мужчины, сколько у вас пар обуви? Они там называют 2-3, а сколько у вашей супруги? Понимаете, вот даже в этом это тоже потребность, это нормально. Это нормально, понимаете, нормально, но это вот в этом разность. Или, допустим, картина, да, картину смотрит мужчина, одна картина, одно и то же. Женщина смотрит, цветочки, листочки, красота, солнышко. Да. Мужчина посмотрел, 3 кубометра леса. То есть восприятие, наша реакция на одну и ту же картину она совершенно разная. Почему? Потому что Бог так совершил. Он сделал нас целым. Мужчину и женщину сотворил их, да? Сделал нас целыми, а потом разъединил. Но разъединил не просто пополам, потом приделал по 2 руки, 2 ноги, да? А разделил так, что разделил в сущности своей разделил, в восприятии мира, в чувственности разделил, и во всех отношениях. И вот мы сегодня с вами рассмотрим некоторые моменты, да, вот самые элементарные моменты нашего различия. Мы начнем с физических наших различий. Ну вот как-то, вот как воспринимается обычно, как графически изображают мужчин?
Руки и плечи.
Правильно. Меня лучше. Сам приготовил, сам забыл. То есть треугольник у нас широкие плечи. И как изображают женщину?
Наоборот.
Совершенно по-другому. Да, и в этом уже существует определенное различие. Почему так? Широкие плечи. Потому что у мужчины более мощный скелет, больше, мощнее кость, у него больше мышечная масса. Он, как правило, выше мужчина. Способность вести больше физические нагрузки. Ему нужны широкие плечи, то есть у него сила в руках. Женщина по-другому, значит, потому что ей не нужны такие физические напряжения. Ее задача рожать детей. По большому счету. Это не только ее функция в этом, но Бог сделал так, что таз должен быть определенных размеров, для того, чтобы голова ребенка свободно проходила через тазовые кости. Поэтому чем шире бедра у женщины, тем проще ей рожать. И это предусмотрено Богом. Так оно есть. В такой последовательности мы и созданы, что вот это все дополняет друг друга. Мужчина способен физически решать какие-то вопросы, проблемы, да. И женщина, и мы будем говорить об этом позже, которая мы сотворены в совершенно разных условиях, и в этом тоже есть свои моменты, почему мужчина себя ведет именно так, а женщина так. Давайте рассмотрим наши... Ладно, у нас нет о чем вытирать. Проходите, присаживайтесь. Вот тут есть место.
Простите, пожалуйста.
Ничего. Мы просто начали вовремя, поэтому как бы... Да. Уже начнем, будем стартовать именно от той части, где мы остановились. Да, просто, да, у нас это... Вы как бы немного, не намного опоздали, просто я немножко рассказывал об организации. И сейчас мы только начали говорить именно о различиях. О тех различиях, которые есть у мужчин и женщин. И мы сейчас говорим о физических различиях. О физических различиях. У мужчины, как говорили, да, выше рост, крепче скелет, больше мышечная масса. Кожный покров чувствует толще, чем у женщины, и менее чувствителен. Так вот, что интересно, кожный покров в 4 раза толще, чем у женщины, в 4 раза. И у женщины в десятки раз кожный покров чувствительнее, чем у мужчины. То есть кожа женщины очень чувствительна. В 10 раз выше, чем кожа мужчины. Тело состоит из, ну то есть это мы считаем, говорим о, как вам сказать, о нормальном составляющей. Да? Вот у меня, допустим, у меня не 12% жира по отношению к... У меня больше. Но как бы возраст и все остальное сказывается. Но в целом у мужчины процентное соотношение жира к мышцам 12%. У женщины 26%. Это не потому, что женщины там полны. Нет. Жировое отложение, которое откладывается вот вокруг поясничной области, это как защитный тепловой слой для ребенка, для будущего плода, да, или для настоящего плода, чтобы защитить, чтобы ему было тепло и комфортно. Это тоже как бы предусмотрено. Мозг у мужчины на 10% больше и на 150 грамм тяжелее за счет гиппокампа. которая отвечает за внимательность и память. В мозге мужчины сложнее вызвать волновую активность. У женщины проще вызывается волновая активность. А у мужчины сложнее, поэтому мужчины меньше подвержены всяким мигреням, головным болям. Это у них, для них это проще. Но у мужчины слабее развита область мозга, которая отвечает за привязанность. У женщины это не то, что мужчины как бы, просто вот у них не атрофирована эта часть, но она просто слабее развита. У женщины эта часть, область мозга, более сильно развита. Связки и мышцы у мужчины содержат вместо эластина и коллагена. Поэтому женщины более гибкие, более эластичные, чем мужчины. Мужчины они такие, более закостенелые. Уши у мужчины менее восприимчивы к высокочастотным звукам. Это для женщин информация. Поэтому высокие тона, которые обычно женщина производит в определенных ситуациях, для мужчины невосприимчивы. И как бы, да, женщины же пытаются высотой звука иногда как бы решить какие-то вопросы. Ну вот уже Бог, зная это, потому что мы будем о женщинах сейчас говорить более подробнее, а он так устроил, такая защитная реакция от этих всех высоких частот, и поэтому, кто у кого есть дети, сразу говорю, когда вы повышаете это на мальчиков, обычно, да, у женщин есть такое, высота, частота звука и высота такова, а он, это не потому, что он такой тупой, а просто он не воспринимает эти частоты. Вот и все. У мужчины более массивный нос и больше нос. Это связано тоже с определенным моментом. Нос, который потребляет большое количество кислорода, необходимое для мозга. Почему у грузин, да, вот кавказских народов там такие? Да потому что они в высокогорье живут, потому что им нужно потреблять кислород, и поэтому способность через большой нос перекачивать большое количество воздуха. Диаметр волос на теле в 2 раза толще у мужчины, чем у женщин. Теперь давайте поговорим о женщинах. У женщин изящные, более тонкие. Вот и то, что Бог говорит, да, в Писании о женщинах, как немощнейший сосуд. Там перевод не немощнейший, а очень, сосуд очень тонкой работы, дорогой, драгоценный, и очень тонкий, тонкой работы и хрупкий. Поэтому женщина очень лучше мужчины воспринимает такие вот у нее развитые чувства, да, как обоняние, обоняние. Она запахи распознает гораздо лучше, чем мужчина. То есть, она более лучше воспринимает, у нее лучше вкусовые рецепторы, более. Она тоже распознает вкусы гораздо лучше, чем мужчина. Цветовая гамма у мужчины она очень простая, 7 цветов. У женщины их 45 как минимум. То есть оттенки, женщина способна распознавать оттенки очень тонкие для нее. Ну, для мужчины красный это красный. Приносишь красный, да какой-то красный, это там, не знаю, кофе с молоком. То есть у нас это более, для мужчин это более компактно, чем для женщин. Сердце в 10-15 раз легче у женщины, чем у мужчины. 10-15%. И сокращается на 8-10 ударов чаще. У мужчины одинаковые, у женщины одинаковые пары хромосом, X-хромосомы. У мужчины одна пара хромосом разная, X и Y. У меня знакомая стоматолог, мы тоже говорим на эту тему разности мужчин и женщин, она такая тоже мужчина-ненавистница слегка. Да вы какие-то недоделанные. У вас даже хромосома одну ножку потеряла. Вот. Но именно вот эта разница Y-хромосома и определяет пол будущего ребенка. Только мужчина влияет на пол будущего ребенка. У женщины более сильный иммунитет, чем у мужчины, опять же, за счет того, что присутствует только X-хромосома. Живут дольше, эффективно борются с болезнями и инфекциями. Мозолистое тело мозга у женщины больше, примерно на 30%. И у нее больше нейронных соединений в мозгу сразу происходит. Поэтому женщина может выполнять сразу несколько задач.
При этом не уставать.
Да, мужчина этого не может. Вот просто реально не может. Мне жена задает там 4 вопроса сразу. Я еще на первый не ответил. Мне уже 4. То есть это нормально. Нормально, да? Ну как бы. И если кто смотрел, я, к сожалению, не запомнил этого человека, который говорит о мужчинах и женщинах в Ютубе. Отличные у него ролики есть. Разница мышления мужчины и женщины.
Марк Хандер.
Ну, вот. И там он говорит о том, что вот разница, мозг устроен у нас по-разному. Вот и мужчины, он состоит из много-много разных коробочек. Вот. И как там есть коробочка? Для работы, там, для дома, там, для сына, для жены, где-то даже для тещи, где-то в чулане есть коробочка. Там. Для еще, да, для каждого дела есть коробочка. И мужчина открывает эту коробочку, только эту коробочку. И пока он ее не закроет, он не откроет другую. Поэтому женщинам сложнее вот, понимать, что если мужчина в чем-то, то он пока вот это либо не доделает, либо не закроет эту коробочку, он не будет как бы переключаться на другое дело. Женщины делают много дел одновременно. И может думать о многих вещах одновременно. Мужчине это невозможно. Невозможно. Поэтому мы так устроены. Мы по-разному строим. Мужчина концентрируется именно на одном конкретном деле. Больше болевых рецепторов у женщины, чем у мужчины. Она реагирует легче на боль, но болевой порог у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Вот и еще из одних моментов, что касается с вождением, да, женщин очень сложно ориентироваться, сложнее ориентироваться в пространстве. И поэтому вопрос парковки машины для женщин всегда сложноватый. Вот сложный, как бы. И уже несколько раз мне приходилось, вот зная эту особенность женщин, что им сложно парковаться, я уже несколько раз уже приходил так. Я подходил уже, говорю, смотрю, ну, девушка не может там, говорю, давайте помогу. Я начинаю ее кровать, и они выезжают спокойно, благодарят, все. Да, я понимаю, что не потому, что, ну, они такие, да, как мы говорили. Сложность в габаритах, понимание габаритов. Лучше развито у женщин периферическое, то есть боковое зрение. У мужчины только...
Тоннельное,
да, только видят то, что впереди, все, что там по бокам, это его интересует. При разговоре руководится женщина двумя мозговыми центрами, мужчина только одним. Поэтому женщине по разным источникам разные цифры, но я говорю так, примерно нужно высказать 8000 слов в день, мужчине достаточно всего 4. Ну, 4 слова этих выговаривает, да, остальные 3980 там с чем-то говорят за него женщина уже, когда он приходит домой. И для женщины очень важен сам разговор. Как она говорит, каким образом, да, там, она как кружева плетет. Да. А вот мужчине нужен, мужчина слушает и слушает. ты мне толком скажешь, что тебе надо. Понимаете? Ему нужен как конкретно, ему нужен факт. Ему нужен факт. Конкретная задача. Да? А женщина, вот почему важно для мужчин, можно иногда нужно просто выслушать, ну, не вникая в суть того, что она говорит. Сделать умный вид, заземлиться и слушать. Да, вот иногда поддакивать, иногда там вставлять какие-то слова. Потому что женщине нужно, особенно когда женщина сидит дома, ей вот эти 8 тысяч слов, ее же надо куда-то их девать. И когда она одна, она же не будет с телевизором разговаривать. А мужик может с телевизором поговорить. Вот, там, по поводу там, гола там, или еще чего-нибудь. А женщине ей нужен контакт, ей нужен кто-то. И когда вы приходите домой, если жена сидела целый день дома и без как бы возможности с кем-то разговаривать, то будьте готовы вот этот поток на себя взять, а потом уже как бы распространять все это, свое влияние уже дальше. Вот, это то, что касается физических различий. И в интимной жизни это тоже очень важно понимать. Вот. Если взять такой вот, сделать такой график.
Андрей, можешь сказать с той стороны?
Ага, сейчас я на чуть-чуть там. Угу. Если у нас это время, Т, да? А здесь у нас эта графа, ну скажем, удовольствие, не знаю, как его обозначить, удовольствие.
Степень
удовольствия, да. То в начале интимной близости, да, мужчина и женщина начинают вместе. Но что происходит дальше? Что происходит с мужчиной? Это резкий взлет и такое же резкое падение. А что происходит с женщиной? Это плавный подъем в гору. И такое же плавное опускание. Вот для мужчин это важно понимать, что если вот это вот время для мужчины это 4-7 минут, то для женщины это время 15-20 минут. Это общие цифры, я не говорю это для каждого индивидуально. Но разница, она очевидна. Мужчинам нужно понимать, чтобы вот эти пики, они совпадали. Для этого нужно понимать, что происходит с мужчиной, что происходит с женщиной в определенных условиях. Давайте рассмотрим, теперь перейдем к таким вещам, как душа. Из чего у нас состоит душа? Воля, эмоции, правильно, понял. Ну, а мы как бы состоим, ну, как мы как составляющие, духовные составляющие, да, мы состоим из трех составляющих. Дух, душа и тело. Так вот, если брать во внимание эти три составляющие, если это у нас мужчина, это женщина, дух. На улице, на уровне духа мужчина, он медленный.
Осторожный, да?
Медленный, да, или осторожный. А женщина быстрая. Дальше у нас душа. Так, душа у нас это чувство. Ну, мы поняли, да, чувство, эмоции, разум и все остальное. Так вот, у женщины в отношении души на первом месте чувство. У женщины чувство. Дальше идет понимание. И на третьем месте воля. А у мужчины что на первом месте?
Воля.
Все-таки вода сказывается. Саша, что-нибудь сухое? Есть салфеточку, да? Влажная тряпочка.
На общепризнанное мнение, что у мужчины на первом месте идет разум. Это на самом деле.
Спасибо.
По воде, оказывается, плохо рисует.
Воля. Пойдем, идут чувства. И потом только понимание. Мы как-то с Владом после очередного какого-то мероприятия гуляли по городу, и дочка садится к нам в машину, его старшая, и она говорит: папа, я натерла ногу. Его реакция сразу: что нужно делать? То есть у него начинает вот волевое решение и чувство. А потом говорит: я же всем как бы, я же тоже понимаю, что к чему. Вот сработали эти два, а потом пришло понимание. Это, она говорит: да ничего не надо делать. Для нее это просто информация. Я натерла ногу. Все, для мужчины это нужно что-то делать, нужно действовать. То есть... Дочь передала информацию, натерла ногу, все. Для него это сразу работают эти две вещи: воля, чувство, то есть реакция, и потом происходит понимание, то есть нужно ли это делать или не нужно. И следующий третий — это тело. Так вот, у мужчины на фоне тела, он быстрый. Пришел, увидел, победил. А женщина, она осторожная. И понимая все вот эти различия, даже на уровне душевных наших, мы тоже должны понимать, что в нашей реакции, в определенных наших жизненных обстоятельствах должно быть тоже понимание. Понимание и в том, что реакция в разных ситуациях, она может быть тоже обусловлена нашим различием. Различием как на уровне душевных составляющих, как на уровне телесных составляющих, потому что мужчины, они быстрые в области тела, да, и им хочется как бы и больше быстрых результатов каких-то. А женщины, они более осторожные. То есть они сначала вот у них чувство на первом в душе. То есть если брать переход от тела к душе, то они и осторожнее чуть в этом, потому что им нужна чувствительная какая-то составляющая. Прежде чем мужчина принимает решение, начинает сразу действовать. Женщина должна, нужно все обдумать, переварить, надо как-то пропустить через себя все эти эмоциональные вещи, и потом только она готова на уровне тела что-то делать, что-то производить. У нас у мужчин и женщин разные цели. Для мужчин это такие глобальные вещи. Это достижение, это покорение, это вот покорение мира всего, не просто там что-то. Потому что Бог так сотворил, Он сделал, Бог сказал человеку: владычествуйте. Владычествуйте. И это владычество передалось именно мужчине прежде всего, потому что именно ему было это сказано, для того, чтобы обладать этим миром, сохранить, возделывать. Он должен как бы и этот мир, созданный Богом, он принял это владычество от человека. Звери покорно покорились человеку и пришли для того, чтобы Адам их назвал, да, как кого по роду своему пришли и Адам их назвал. Они приняли это, покорно приняли его господство. И это и связано вот с мужчиной, ему глобальные вещи. Женщина иногда не понимает, когда мужчина волнует какие-то проблемы там, Гондураса там, или там, еще где-то, да, там где-то что-то случилось. Да у нас тут в подъезде там, или дома там дверца оторвалась. Да? Он широко, масштабно мыслит. Ему как бы, понимаете, ему действительно волнуют какие-то глобальные мировые проблемы. Да, при этом нельзя. Это не повод мужчинам говорить, что я не пойду на родительское собрание, потому что мне там вот там где-то революция где-то в ЮАР, да, а я тут буду решать какие-то вопросы. Нет, мы именно говорим о общем принципе. И если действительно женщина решает более узкие вопросы по своим жизненным, в жизненных своих вопросах, то мужчина, он очень широко охватывает все вопросы, жизненные вопросы. И в этих ситуациях и возникают некоторые разногласия в том плане, что женщины пытаются все как бы мужчин с небес на землю стащить. Если он, конечно, далеко улетает, то, конечно, нужно. Но в том плане, что не давать ему вот это, не опускать его, не привязывать к земле его в том отношении, его мечтаний, его восприятия мира, широкого восприятия мира, способности как бы охватывать весь мир, там, допустим, на него он смотрит в пространство, да, он для него эти важные, эти звезды, глубины, да. И они любят море, они любят, многие мечтают быть этими пилотами, там еще что-то. Почему? Потому что это большое пространство. Ходить под парусами, там, летать и все остальное. Я думаю, что Адам тоже там на птеродактиле каком-то летал. Это, в принципе, нормально. Вот. Но почему у мужчинах это желание где-то полетать, поплавать с акулами там где-то в океане, там погонять лосей по лесам, это все у них это есть в крови. Поэтому нужно понимать, что и женщина как более чувствительная, очень тонкая, точенная натура, которая тоже вот это с нашей вот мужской такой вот неотесанностью, грубостью, да, как можно сравнить там слон посудной лапки, мы должны тоже понимать, что именно когда мы в этой посудной лавке, что этот уточненный сосуд, он очень драгоценен. Не только как бы в наших глазах, но и в глазах Бога. И поэтому относиться к нему нужно тоже соответственно. Потому что не списывать нашу как бы неучтивость или какую-то грубость, или какое-то свои желания или поползновения именно на нашу мужскую сущность. Нет, мы созданы именно таким образом. Да, мужчина такой более чёрствый, женщина более утонченная, и нужно учитывать эти особенности нашего создания. в семейных отношениях. Потому что Ашер Кушнир, если кто знает такого, он и говорит, что в еврействе и учат именно учат таким определенным вещам. Говорит, что мы учим своих людей жить с конкретным человеком. Не с каким-то человеком взагалі, не с женщиной или с мужчиной, а с конкретным человеком. Если у вас уже свела судьба в этом жизни, да, уже как бы большинство еврейских семей, которые ну, как бы именно исповедуют иудаизм или какие-то религиозные взгляды свои, у них нет развода. Они как бы не воспринимают эти разводы. И поэтому они и говорят о том, что жить с конкретным человеком. И вот приходит такой пример, что говорит, ты пришел на рыбалку, закинул удочку, и ты надеялся поймать там карася или золотую рыбу. То есть, вернее как, ты хотел поймать золотую рыбку, а поймал карася. И ты возмущаешься тем, той составляющей, что я ж хотел золотую рыбку, а это карась. Ну, что поймал, то и поймал. Нужно жить как бы с конкретным человеком. И есть разница в восприятии мужчин Востока и Запада. Мужчины Запада женятся на тех женщинах, которых любят. А мужчины Востока любят тех женщин, на которых женились. И в этом есть разница мировоззрения и восприятия этого мира. И и когда мы возмущаемся нашим составляющим, то, в смысле, в нашей жизни начинаем возмущаться, то, что я хотел одно, а мне что-то пришло другое, то по большому счету и нужно понимать, что мы соединены в этой жизни для того, чтобы вот это, казалось бы, несоединяемое, разное, то разное, которое у нас есть, то, что у нас действительно, вот в эти вся разность, в которой мы живем, восприятие мира, наше физическое, физиологическое развитие, различия, и они созданы для того, чтобы мы и соединялись в процессе жизни в это одно целое. То, что действительно Бог соединяет. И он говорит о том, что то, что Бог соединил, человек да не разлучает. И это очень важно. На сегодняшний момент в таких больших городах, как Днепропетровск, Днепр, 60% развода. 60% развода. И статистика говорит о том, что первые от 3 до 5 лет вступающие в брак, 80% вступающих в брак в этом периоде уверены, что они ошиблись с выбором. Уверены, что они ошиблись с выбором. 99% в этом ошибаются. Почему? Потому что для того, чтобы брак, это не простая прогулка, это созидание, это творение, это созидательный процесс. Но созидательный не для того, чтобы мне было хорошо. Счастливый человек становится тогда, когда он делает счастливым другого человека. И только тогда. И поэтому очень важно понимать, что наша жизнь, она как бы не для меня красивого. Потому что эгоистическая составляющая нашей жизни, она очень велика. Она очень массивна, очень глубока. И понимать, что брак – это жертва, прежде всего, для которой нужно положить на алтарь себя, а не говорить, что не повезло мне в жизни. Вот так случилось у меня в жизни, и теперь я буду нести этот крест. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что созидание и именно это процесс. Смотрите, в бытии, если вот взять Библию, процесс творения – это две главы. Это всего две главы. Все остальное – это процесс мучительного восстановления. Но для того, чтобы это... Вот почему мы как бы акцентируем... Я говорю, не хочу вас пугать там или еще что-то такое. Почему мы акцентируем это внимание, на это внимание, на этой разнице? Потому что этот момент можно свести к минимуму. Понимая наши различия, и понимая наше предназначение, Мы можем просто, действительно, базируясь на определенных знаниях, мы просто можем свести на нет разные разногласия и какие-то претензии друг к другу. Я понимаю, когда хорошо, когда мы начинаем с определенным багажом знаний. И уже с каким-то определенным опытом, который, допустим, был в семье, в хороших семьях, где были хорошие отношения. У кого были такие отношения в семье, я имею в виду там у папы, мамы?
Хорошие.
Видите? Но это все равно меньшинство. Хорошо, что были. У большинства не было таких отношений. И 50% детей в настоящий момент вообще растут в неполных семьях. А это уже, говорит, сразу дает какой-то минус в их будущую супружескую жизнь. Серьезный минус. И поэтому, имея определенные знания, мы можем просто-напросто нивелировать какие-то точки, которые колючки, убирать какие-то колючки, снижать уровень неправильных взаимоотношений. И поэтому, осознавая все вот эти, всю эту разницу, мы просто-напросто, понимая свое место, предназначение, о том, что у нас действительно разное предназначение. Разные взгляды на жизнь, разное восприятие этого мира. Мы по-разному устроены, но Бог нас соединяет именно для того, что в конце концов полнота творения и вот это счастливое существование двух различных противоположностей, в общем, оно и происходило в этой жизни. Прежде всего для того, мы как верующие люди, да, мы должны являть пример. У кого сейчас не спроси, вот на улицу выйди, сейчас спроси, как, что бы ты хотел, ну да, вот в жизни. Две вещи ответят большинство, 99% ответят. Счастливый брак и хорошую работу. Но на первом месте будет это хорошая семья. На первом месте. И понимаете? И процесс создания этой хорошей семьи, он требует определенных усилий, серьезных усилий. Серьезных жертв. Понимая, допустим, что жене нужно там поговорить, нужно найти время ее выслушать. Понимая, что мужчине нужен какой-то простор, ему нужно иногда отпускать на рыбалку, с друзьями, еще да, такие. То есть, зная все эти тонкости и зная наши потребности в жизни и в браке, И на основании этих знаний формируется взаимоотношение в браке. Формируется именно то, что и называется счастливым браком.
Так, честно, надо... Я очень рад видеть сегодня тут молодых людей. И вообще, чтобы пришли многие семьи, и те различия, о которых сейчас Андрей говорит, они очень важны. Я вам покажу как бы пример. Так, на практике. Например, дух. Мужчина медленный или осторожный, а женщина быстро. Это очень сильно влияет на то, как они молятся. Когда я пришел в церковь в 14 лет, в 17 лет сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. 19 женился. Верующий. Через полгода я бросил в нее чашкой, и она успела убежать.
Не попал.
Любимая, с чаем в двери. И потом сел и подумал, как такое может быть? Очень просто. Не понимая различия друг друга, на практике, есть много бурь в стакане из-за этого. Вот, например, молитвенная жизнь. Я говорю, Лена, давай помолимся. Она говорит, давай. Вы знаете, что одна из самых трудных аспектов в христианских семьях – это совместная молитва?
Да.
Кто это знает? Смотрите, вот все... Одному молиться легче, оказывается. Вот мы сели, еще помню, моя бабушка была живая. Я, жена, бабушка, дочка. Молимся. Я говорю, Отец Небесный, спаси Днепр, просто преобрази глобально.
Я же мыслю глобально. Пробуждение в Украине. Боже, пусть не будет войны. Так?
Да.
Жена. Господь, прости, что я так сегодня унывала на кухне из этого супа. Меня начинает это раздражать. Ну, как бы Украина, война, суп. Бабушка. Бабушка молится вообще что-то такое, что я уже думаю, быстрее бы она перестала. И говорит потом, а давайте споем. И дочь. Господь, спасибо за этот день, аминь. Я говорю, Оля, ну как бы давай это глубоко, ну скажи искренне. Она искренне, спасибо тебе, аминь. Поссорились, легли спать. День-два. Помолились. Я говорю жене, Боже, там... И читаю, знаете, Чарльза Спержена написано, в доме священника молитвенный алтарь горит просто огонь до потолка. Я думаю, где этот алтарь? Где, что у меня горит? Кошмар! Жена говорит, любимая, на самом деле нормальная молитва, просто раз на раз не приходится. Вот я ей так благодарен за то, что она умела всегда вот того слона, которого я делал из мухи, опять сделать муха и убить. Я ей просто благодарен за это. Это насчет духа. Говорю, любимая, тебе надо побыть с Богом. Пойди, ты устала, я знаю, пойди помолись. Сейчас я пойду помолюсь, потом ты. Ну ты за ребенка смотришь, пока сейчас у нас трое, тогда было один, ну только учились. Вот она пошла. Не, я пошел. Минут за 40 я вступил. Ну, мне надо раскачаться, я только сказал здравствуй, Господи, за 40 минут. Потом там покаялся во всем, потом там помолился за все, послушал Бога, почитал. В общем, вышел я через 2 часа, довольный, радостный, и то немножко чувствую, что не домолился. Жена выходит через 15 минут, счастливая, все. Я говорю, в смысле все? Иди, побудь серьезно с Богом. Я уже все сказал, он мне все ответил. Все. Женщина много быстрее входит в поклонение. Женщина много чувствительнее к Духу Святому. Это одна из, это хорошая часть этого. Но в то же время женщину легче вести в заблуждение. И когда мы посмотрим на какие-то секты, то чаще всего там женщин там подавляющее большинство. И это не значит, что мужчина не впадает в заблуждение или не несет заблуждение. Но вот эта открытость к духу, это ее огромный плюс. И я думаю, что это тоже связано с вот тем творением, как Бог создал женщину. Она очень чувствительна к Духу Святому, к Писанию. И то, что мужчина получает там откровения там часами, она может это интуитивно уловить. Душа, воля, чувства. Мужчина говорит, дорогая, мы переезжаем, мы снимаем квартиру за 6 тысяч, мы справимся. Она говорит, что-то мне страшно. Он говорит, где твоя вера? Христиане не боятся. На этой почве в христианских семьях очень много конфликтов. Упреков, где твоя вера, где твоя духовность. Не сталкивались никогда? Или это только у меня такое было? Сталкивались. Спасибо, брат. Там брат сзади сидит, он машет, кивает. Я понимаю, что я на правильном пути. Смотрите, очень часто женщина, она выражает свой страх, тогда как мужчина просто его подавляет волей. Это не значит, что у него есть вера. Он просто волевой человек. Она выразила свои чувства, потом поразмышляет, потом примет это решение. Но ей нужно сказать об этом. Поэтому нужно ее выслушать, а не говорить, где твоя вера. Точно так же нужно понимать мужчину, что он движется по духу. Он если получил слово, все, он берет все волей. Потом он берет чувством, потом, когда он уже все сделал, до него дошло, что что-то не так. Но это уже в конце. И, не, ну серьезно, так и есть. И вот эти вещи создают очень много. Когда мы требуем от нее, чтобы у нее на первом месте была воля, когда мы требуем от него, чтобы у него на первом месте было чувство или понимание, на это вы не переделаете мужа, и вы не переделаете жену. Как только вы начнете заниматься совместной переделкой, вы начинаете вместе усиленно, уверенно копать яму своему браку. То есть это одно. Вы можете молиться за свою семью, можете поститься за свою семью, но если вы друг друга переделываете, а не почитаете, вы разрушаете отношения. Все, это закон. Тело, особенно в интимных отношениях. Муж быстрый, он уже настроился. У мужчины там такой химический процесс происходит, что просто от одной мысли он уже готов. Ему не надо долго раскачиваться. Женщина осторожна. Но женщина должна понимать, что он быстрый, а не просто, он, знаете, на старте его бах обломали, и все. И он уже ничего не хочет. Точно так же и мужчина, он должен понимать, что женщина не завелась так же, как он. Ну, это, ну не завелась, он взрослый, кто уже не один год в браке, тот понимает, что это не работает так быстро. И вот отсюда много огорчений. Доходит до того, что ссоры прямо в постели. Что могут друг другу даже ну, дать пощечину. Много расстройств, много каких-то конфликтов в этом вопросе. Потому что ей кажется, что он ну, маньяк. Муж маньяк у меня. А я вам скажу, сестры, по секрету. По секрету. Мужчина думает о сексе где-то каждые 2-3 минуты один раз. 2-3 минуты. Женщина думает об этом один раз в 2 дня. И меня жена спрашивает, а как же ты думаешь о чем-то другом? А я говорю, то есть, смотрите, пока коробочка открыта, например, там работа, или служение, или проповедь, естественно, я не думаю о сексе. Когда я проповедь закончил, и там открываю другую коробочку, в этот момент я думаю о сексе с женой. Раз, потом снова другую коробочку, например, друзья, поездка в лес. И так много-много раз. И не потому, что человек, мужчина, да, это все. Потому что есть биохимия в человеке. Есть огромное давление, о котором Андрей еще будет говорить. Которое мужчина испытывает на себе физически. Говорит ли Библия об этих различиях? Или это просто психологи выдумывают? Давайте откроем Бытие 2.7. И посмотрим, как был создан мужчина. Вот я еще раз хочу сказать, что... Понимая то, что Андрей говорил, понимая эти различия, вы сводите на нет эти вещи. Моя жена, она уже по глазам меня узнает, что я уже быстрый, все. И она не говорит мне, ты что маньяк, ты что больной, что опять. Она не говорит этого ничего. Она говорит, что ты ходишь? Что ты ходишь вокруг, как кот вокруг сметаны? Я говорю, все, 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 иди до вечера, все, пока. Все. Она осторожна. И вот этот юмор... В семье, я всегда говорю на каждом семинаре, юмор, он очень важный в семейной жизни. Очень важный. Для женщины важно плести кружева, рассказывать. И когда, хочу вам тайну рассказать, сестры, когда муж вас приглашает на свидание, он хочет, чтобы все закончилось сексом. А женщина не подразумевает это. Когда я понял, что моя жена этого не подразумевает, я решил с ней договориться. Я говорю, так, мы гуляем по набережной, смотрим там Днепр, фотографируем, говорим, плетем кружева, но закончится все должно интимным отношением. Хорошо, все. Мы восполнили ее нужды, она восполнила мои нужды. Вот этот, и это все не так делается, ты знаешь, дорогая. Понятно, что об этом на семинаре легче говорить, чем друг с другом. Потому что друг с другом много смущения, много таких вот, знаете, вообще, тем более в церкви секса нет. Чтобы об этом не говорят, у верующих людей нельзя такое говорить. А в семье оно есть. И чтобы не было лицемерия, надо учиться об этом говорить друг с другом открыто, радостно и со взаимным уважением. И тогда оно действительно созидает, а не разрушает. Реально созидает. И ты радостный, и она радостная, и все хорошо, и дети радостные. Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Смотрите, мужчина не был создан в саду. Запомните это. Он был создан в дикой природе, а потом туда помещен. То есть, когда Адам открыл глаза, он увидел не сад вокруг себя, а дикую природу. Лес, горы, море, небо. Вот почему, когда мужчина приходит в лес, он приходит домой. Вот почему он меньше расположен к комфорту. Он не был создан в комфорте. Его задача распространять вот владычество Бога. И это тоже очень важный момент. Понимаете, вот в семье. И ты сидишь, вот я как пастор рассказываю, сидишь целый день в офисе, как Моисей на горе. Она там детей кормят, в садик ходят, в школу готовят, убирают, а ты ж Моисей, ты ж на горе. Вот тебе Бог что-то сказал. Сказал, вот реально, знаете, когда Бог тебе что-то сказал, что-то важное. Вот, например, проведи семинар вот этот, это мне Бог сказал. Проведи семинар, вот вы сейчас здесь, слава Богу. Давайте поаплодируем Господу. И вот я прихожу домой, говорю, жена, мне Бог сказал семинар провести, представляешь, для города, начать проводить до весны, вот я не знаю, где какие-то полгода, мы должны послужить этому городу. Она смотрит на меня, говорит, есть будешь? Я говорю, ты меня что, не слышишь, мне Бог сказал, она говорит, я понимаю, просто там остывай. Я вообще, мы когда только поженились, я думаю, это вообще, или плотская жена мне попалась, или что? Еще, знаете, я хочу вам сказать, попалась просто нормальная жена. Еще знаете, что я хочу сказать, что все люди, которые ловят там, все, приходя домой, через пару лет поняли, что карася споймали. Все. Все понимают, что карась. Вот любая, вот смотришь, думаешь, ну это красавица, муж, наверное, ей восхищается, это вообще. Приходит пастор, куча проблем, карась. Смотришь, парень, ну просто хоть куда, просто красавец такой, приходит пастор, карась.
А у меня золотая рыбка.
А? Вот. Но это вот, и когда ты дальше живешь, ты начинаешь понимать, что нет, это золотая рыбка. Но это нужно понять и принять, что эта рыбка золотая. И другой у тебя не будет. А как же была создана женщина? То есть смотрите, и создал Бог человека, мужчину из праха земного. Отсюда вот такая, где я поставил свои носки, вот эта тема. Отсюда вот это вот, ну такая, где я повесил свой пиджак, вот он лежит, вот отсюда. И это не только касается тех, кто любит выпить, просто мужчина немножко вот такой, грубоватый. Но в этом его плюс. Вы знаете, я воспринимаю Андрея, моего брата, как своего духовного отца. И если вы спросите, почему, когда, в какой момент вдруг я увидел, что у него отцовское сердце, я вам скажу, когда. Когда он лежал под ванной у меня в квартире, весь испачканный и грязный, помогал мне менять трубы. То есть в этом как бы и есть мужчина. Ему не надо быть таким, знаете, ну, не надо его делать кастрированным котом или офисным работником. Знаете, сейчас все хотят, чтобы мужчины были сдержанные, такие везде, в церкви сдержанные, дома сдержанные, в офисе сдержанные. Мужчина должен быть дикий немножко. В хорошем смысле слова. Должен что-то творить, выдумывать, куда-то бежать. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду. Выйти из лодки за Христом, погулять по воде, утонуть потом, закричать «Господи, помоги!». Ну, я очень благодарен жене своей за то, что она мне позволяет ошибаться. И вот это вот, когда она позволяет ошибаться, ты растешь. Понимаете? Это, конечно, цена бывает большая за эти ошибки. Когда дома денег из-за этого нет, из-за твоих откровений, когда еще что-то. Но ты растешь, ты начинаешь ее слышать, ты начинаешь понимать, что она была права. Но если бы она тогда стала просто на пути, был бы просто конфликт. И вот эта вот мудрость, она должна присутствовать. Бытие 2.21. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого человека жену, и привел ее к человеку. И женщина, когда открыла глаза, она увидела сад вокруг себя, а не дикую природу. Поэтому она и больше расположена к комфорту. И ее среда, это муж, она из него взята. Вот почему она больше сосредоточена на взаимоотношения с мужем, а не на покорение мира. Для нее покорение мира, это, ну так, если с мужем, то да. То есть вместе помочь ему покорять, да, ей это интересно. Самой по себе ей это не так интересно. Для нее важно построить отношения с детьми, с мужем, чтобы вот все общались, чтобы была вот эта атмосфера в доме. Когда мы, знаете, стоим на кухне с Леной, готовим вчера, и дети там смеются. Ну, играются и смеются. Она говорит, как я люблю, когда они так вот смеются. Вот этот звук. Когда в доме смеются дети. Вот ее и ее как бы акцент. И комфорт для нее, как правило, важнее, чем для мужа. И не потому, что она плотская, как у многих братьев. Плотская у меня жена, любит комфорт. Она женщина. Она не плотская. Она просто женщина. И для нее это важнее. Более того, написано, что женщине дана сила создавать в доме этот комфорт. Притча 14.1. Мудрая жена устроит свой дом. Теперь смотрите. Писание также показывает, что у нас разная слава. Давайте откроем 1 Коринфянам 11 главу. 1 Коринфянам 11 глава. Прочитаем с 3 стиха. И потом с 7 по 11. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И 7 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа». И объясняет почему. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Вот тут он закладывает основание такое важное о разности, и он говорит о том, что муж – образ и слава Божья, а жена есть слава мужа и опускает слово «образ». То есть жена не образ мужа, жена – образ Бога, но она слава мужа, в этом разница. И вот слово «слава» по-гречески означает «честь». И если мы говорим, что муж есть слава Божья, то для него честь – это иметь над собой главу Христа и служить Христу. Но что такое служить Христу, если ты женатый человек? Вот если ты хочешь послужить Христу в семье, ты мужчина. Открываем Библию. Что заповедано мужу от Бога? Мужья, любите своих жен, как Христос. То есть для того, чтобы служить Христу в своей семье, нужно исполнять эту заповедь. У нас проблема. Женщины подчеркивают эти слова Библии, а мужчины там, где повинуйтесь. Они вот эти наизусть помнят. Вот это ж я после того и бросил чашку, когда я говорю, я глава. Она говорит, да, глава. Понятно, что глава. И все. И как бы все. Вот. Взаимное неуважение, оно вылило этот гнев. Это проявило эту плотскую природу. Честь в том, чтобы служить Христу, тем самым служа Богу. В этом честь мужа. Если это применить в семейном ключе, то служить Христу для мужа означает любить свою жену, как Христос. Честь жены в том, чтобы служить Христу через библейское служение мужу. Когда над тобой глава муж, то ты служишь Христу, имея библейское отношение к своему мужу. Что значит библейское служение? Я понятие вне библейское служение ставлю, когда женщину угнетают. Когда мужчина угнетает женщину, я не считаю, что она должна повиноваться. В угнетении я подразумеваю и рукоприкладство, и оскорбления, и всевозможные там подавления местами писания с утра до вечера. То есть моральное, духовное, физическое. Подобные вещи не нужно молчать. Этому нужно противостоять. И нужно быть твердой в том, чтобы сказать, ты так со мной разговаривать не будешь. Это правильно. Но есть библейское служение мужу. Почитать мужа, прислушиваться к нему, быть на своем месте, иметь кроткое наставление на языке своем, а не орать, как написано в притчах. И когда женщина имеет библейское служение мужа, она тем самым служит Христу. Что я хочу сказать? Замужняя женщина не может служить Христу, пренебрегая библейским служением мужу. Впрочем, как и муж не может служить Христу, пренебрегая женой, потому что Петр говорит, что ему будет препятствие в молитвах. То есть, когда замужняя женщина говорит, да что мне тут муж, у меня Христос, она ошибается, потому что она слава мужа. И это не я сказал, а апостол Павел. И он объясняет, почему он так сказал. Он отталкивается от книги Бытие, которую мы сейчас с вами читали. Но и муж должен быть мужем, а не просто, понимаете, я муж. Ну, ты должен быть мужем в библейском смысле слова мужем. Понимаете, таким как Бог хочет. Для того, чтобы, если ты не хочешь разрушать свою женщину, которую ты любишь. И сестрам не нужно видеть своего унижения в том, что их муж глава. Потому что Христу глава Бог, и он не унижен этим. Он не говорит, как это ужасно, надо мной есть глава. Нет, конечно, разница большая, когда тебе Бог глава или когда тебе муж глава. Но когда тебе муж глава, это говорит о том, что последняя ответственность на нем, а не на тебе. Советуешься, потом, ну какое мы примем решение, скажи, дорогой. Дорогой говорит, и дорогой за это отвечает. Это хорошо или нет? Ну, это хорошо. Вот это хорошо. Смотрю на молодую жену и говорю, что хорошо. Знаю, что это так. Отец и сын равны по природе. Мы исповедуем это, говоря о Троице. Так и муж и жена по природе равны, как образ Божий, оба. Но есть многообразие в их ролях, они разные, об этом Андрей уже говорил. При этом главенство мужа над ней, прежде всего, говорит им, что она под защитой, а потом идет к послушанию в радости и праведности. Это все усложняется, когда муж неверующий. Это все усложняется, когда муж деспот. Это все усложняется, когда муж наркоман, алкоголик. Это проблема. Я жил с отчимом, который пил, и по ключам мог определить, как он открывает дверь. По звуку ключей. Я хотел его убить, когда вырасту, и думаю, будет 18 лет, я его убью, чтобы в тюрьму можно было сесть. То есть, это все усложнилось. И я молился об одном, чтобы мать ушла от него. И она ушла. И я считаю, что от деспотов, от наркоманов, от алкоголиков, которые поднимают руку, прежде всего, первый шаг, нужно расстаться. Расстаться. Потому что страдают очень сильно от этого дети. Когда, знаете, когда ты сидишь под кроватью в этот момент, и ты слышишь эти драки, это все, ты хочешь одно, уйти отсюда. И это правильно, дорогие. Вы понимаете меня? Это правильно. Другое дело, когда есть какие-то причины, и ты должна, как жена, если мы говорим о неверующем муже, сделать все, что от тебя зависит. И тогда уже сказать, да, я сделала все, что я могла. И там уже тогда доверить все Богу. Когда жена пренебрегает своей честью в служении помощника, кстати, это служение Святого Духа. Знаете, там помните место Писания? Сотворим ему помощника. Это с иврита означает дающая силу. Женщина реально имеет силу вдохновить мужа. Вот одно слово жены может просто, ну, так вдохновить. Знаете, статистика. Мужчины, которых женщины целуют, когда они уходят домой, реже попадают в аварии, реже какие-то там проблемы попадают. Ну, просто. Поэтому я не ухожу с дома просто так. Я говорю, я ухожу. Все, пока. Я говорю, я еще здесь. Счастливо. Я говорю, нет. Я в туалете, я подожду. То есть вот я сегодня так уходил из дома. Так я сегодня уходил из дома. Когда жена пренебрегает своей честью в служении помощника мужу, тогда на ее плечи ложится тот груз, нести который у нее нет благодати. Ни одна женщина не может заменить мужа, потому что это другая совершенно природа, другая для этого благодать дается и все остальное. И много таких примеров несчастных женщин, которые хотят быть и за папу, и за маму. Нет, если папы нет, то его нет. Его не заменишь. Его могут заменить дедушка отчасти. Хорошие друзья, крестный, какой-то там брат во Христе, пастор. И вы можете таким образом сыну показать какой-то добрый пример. Но заменить отца вы не можете и не нужно этого делать. Вы потеряете женственность, потеряете свою материнскую вот ту вот красоту, когда будет вот эта гремучая смесь, понимаете? И мама, и папа. Вы мама. Или папа, если мама нет. Когда муж пренебрегает своей честью в том, чтобы служить Христу, любя свою жену, и только настаивает на послушании, но я еще раз хочу подчеркнуть, там написано, что Христос не просто глава, но Христос тот-то дал жизнь за свою невесту, да, и полностью любит ее. Так вот, когда муж пренебрегает своей честью в том, чтобы служить Христу, любя свою жену, он остается без очень ему необходимой помощи. В доме появляется удрученная и раздраженная жена. И рядом с ним она приносит ему много печали. И в притчах написано, что лучше убежать куда-то, жить где-то на крыше, да, лучше где-то там в каком-то углу, вот, чем со сварливой женой. Потому что природа мужчины на этого не выдерживает. Просто это, ну, начинаются блокировки. Вот, он не может в этой атмосфере не жить. Не пребывать. Вы знаете, это правда, сестры. И когда мы говорим о том, что, ну, Бог меня любит такой, какая есть, или муж говорит, знаете, да Бог же меня все равно принимает. Бог тебя принимает, но ты подумай о своей супруге. Тебя Бог принимает, но ты подумай о своем муже. Это важно. Потому что ему сложнее тебя принять, чем Богу. Понимаете? Бог же любит безусловно, 100%. А мы только учимся этой безусловной любви. И мы далеки от нее. У нас очень много условий друг другу. Хорошо это или плохо, это уже другой вопрос. Библия сравнивает мужа с источником, а жену с колодцем. Мужа сравнивается с Христом, а жену с церковью. Жена сравнивается с венцом, венец на голове. А муж сравнивается с тем, кто носит его. Естественно, нужно думать о венце, который ты носишь. Ты это что носишь? Это сейчас я вам прочитаю. Притча 12.4. Притча 12.4. Это очень интересно, что у некоторых венец запущенный. Надо беречь свой венец. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Здесь сразу наставление и для жены, и для мужа. Для жены она должна быть добродетельной, чтобы быть этим венцом. Он его носит тогда с радостью, он тогда не прячет и не говорит: познакомьтесь, это моя жена. Ну ладно, пойдем поговорим сейчас о чем-то другом. Знаете, мы когда-то летом, по-моему, да, мы собрались, 15 мужчин собрались, и один из нас, хороший брат, он через каждые 5 минут говорил: главное, что мы без женщин, слава Богу. Главное, что мы без женщин, аллилуйя. Он многодетный отец, он классный брат, он хороший служитель. И он говорит, сначала думал, что это шутка, я так подумал. Когда он повторил это раз 15-й, я понял, что болит. Знаете, главное, что мы без женщин, главное, что мы без женщин. Добродетельная жена, с ней мужчина отдыхает. Ему с ней комфортно. И он из-за этого бежит домой, а не из дома. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Но в то же время это наставление для мужа, чтобы его жена была в порядке. Вот, поэтому, когда мы говорим об этих различиях, они фундаментальны на практике. Когда мы вот на практике эти вещи начинаем замечать, когда мы на практике начинаем понимать. Знаете, когда заходишь в комнату, Лена говорит: что за запах? Что за запах? Я говорю: это нормальный запах. Что это за запах такой? Знаете, я когда 20-й раз уже послушал, когда это, я понял, что у нее лучшее обоняние. Дошло до меня. Да какой запах, нормальный запах? Давай, нет, что-то как будто кто-то сдох, знаете, или что-то несет с завода, знаете, давайте закроем окно, давайте откроем окно. Да все нормально, нет, не нормально. На этой почве, знаете, приходит как-то семья ко мне в офис, чуть ли не подрались. Я открыла форточку, он закрывает. Я закрыла, он открывает. Я говорю: что, серьезно? Да. Ну, так как-то, ну, щель какую-то оставьте, знаете, не до конца закрывайте. Вот такие вещи, это моя верующая семья говорит. Поэтому помните об этих различиях и старайтесь их замечать, понимать друг друга, почитать друг друга, и вы начнете улыбаться. Ну, просто он такой, она такая. Вы начнете улыбаться, радоваться этому, а не говорить: почему ты такой, почему ты такая. И это будет благословение для вас. Сейчас у нас перерыв. Сейчас у нас перерыв, братья и сестры. Вот тут налево есть туалет, и там есть чай, мы вас просим. И потом мы продолжим, и вторая часть будет очень важная. Мы будем говорить о фундаментальной, о потребностях в браке и о фундаментальном, как бы, нужде в любви и уважении друг к другу. 20 минут давайте сделаем перерыв. Thank you.